Алло. Алло.
Алло, Эд?
Точно.
О, здравствуйте, это Лео Селектор.
Угу.
У вас сейчас есть несколько минут?
Да, конечно.
Эд, ну вот, я хотел вас спросить о началах биологии на физтехе.
Угу.
Я про вас не знал, я узнал про вас от Клинского.
Угу.
Может быть, вы просто расскажете сами в двух словах, как вы начинали, то есть где вы учились, как вы узнали про физтех, как вы поступили на физтех, когда это было, как получилось, что вы перешли на биологию, когда вы окончили вашу дальнейшую жизнь. Ну, в общем, как хотите.
Ну, когда я еще кончал школу, я метался между тремя направлениями. Либо физика, либо медицина, и, наконец, либо разведка. Ну, наивный малый был, ничего не знал, хотя у меня отца расстреляли в 38-м, мать скрывала. Вот. И на самом деле вот это мое увлечение физикой и медициной в конце концов и привело меня в биологию. Потому что, когда я поступил на физтех, я, собственно, не знал, какую мне надо физику. Пошел на радиотех. Ну и, честно говоря, хоть паять я и научился, но ничего такого восхитительного я там не нашел, за исключением одного единственного курса извлечения сигнала из шума. Это когда делается периодический сигнал, утонувший в шуме, и производится накопление. При достаточном количестве сложений, накоплений, отношение сигнал-шум может стать любым. Я, собственно, и сделал свою первую дипломную именно на эту тему. Я извлекал слабый очень периодический сигнал из мокрых образцов путем накопления, для чего, значит, спаял установку и успешно восстановил сигнал. Дальше это никуда не пошло. Никто не сделал этот прибор для практики, но диплом я защитил.
А когда вы
это защитили? Было уже начало биологии.
Когда вы поступили, когда вы защитили? Какие годы?
Значит, я поступил, по-моему, где-то в 57-м, может быть, в 56-м. И, соответственно, кончал 6 лет спустя, где-то в 63-м.
А, то есть вы были на пару лет младше Клинского?
Может быть и нет. Я просто сейчас не помню точных дат. Потому что в аспирантуре-то мы были с ним вместе, как бы одногодки. Но, может быть, я поступил и раньше. Вот. Я помню, что тогда было 6 лет обучения.
Еще раз, вы были на радиофизическом или на радиотехническом?
Радиотехническом. И вот в какой-то момент, это было примерно на 4-м курсе, я думаю, 61-й, может быть, 62-й год, меня вызвали к декану. Я, честно, не помню, кто был этот человек, но если меня прижать в угол, то я бы назвал, скажем, Митяшов. Но да. Это надо проверять.
Да, он был деканом правильно.
Вот. И он мне, значит, сказал, я, собственно, не знаю, почему он мне это сказал. Вероятно, преподаватели донесли ему, что я особого энтузиазма к этой науке не испытываю. А уж как они догадались, что меня интересует биология, не знаю. И он мне сказал, что вот они собираются организовывать биофизику на радиотехе, и не пошел бы я в биофизику. Я охотно согласился. Вот. И биофизика началась с того, что никто не знает, что такое биофизика. Это могла быть и физиология. Это мог быть и парамагнитный резонанс, и ЕМР. Ну, во всяком случае, я пошел туда. И вот, собственно, результатом этого и была моя первая дипломная работа. Излечение сигнала из шума. Сигнал-то был биологической природы.
Вот. Валентин Кринский, он рассказывал, что вы ездили в Институт биофизики на профсоюзную.
Да-да-да.
Вы помните это, да?
В общем, вот эту компанию, поездку нашу, это я не помню. Максимова я помню.
Зенкина.
Что?
Максимов, Зенкин.
Да, Зенкина помню, да-да-да, это было. Но они как-то потом исчезли с моего горизонта. Я еще с Кринским довольно много там общался, но остальные как-то не припоминаю. Они где-то были на других базах, вероятно, может быть, они и были в биофизике, но я ничего об этом не знаю, деталей. Вот, значит, на профсоюзную это был институт генетики на самом деле, институт Дубинина. И он просто нас приютил. Биофизика базировалась в Пущино, но очень хотела поставить ногу в Москве. И Дубинин им это разрешил, так что было несколько помещений Института биофизики на профсоюзной. Вот там я и начинал свою биофизическую деятельность. Вот там я спаял этот самый прибор. Вот. А потом стал вопрос об аспирантуре. К тому времени я уже познакомился с Виктором Семеновичем Гурфинкелем, Израилем Алексеевичем Гельфандом, и зажегся идеей пойти в аспирантуру по биофизике. Ну, даже Гельфанд не называл это биофизикой. Он просто, это было его хобби, физиология.
А как вы с ними встретились?
А они там же все находились. Там в этом корпусе находился Гурфинкель, и Гельфанд туда приходил, давал семинары.
То есть тоже на профсоюзной?
Да-да.
А, окей.
Вот, семинары были убийственные. Туда попасть докладчиком, это жуткое вообще испытание. Израиль Моисеевич никого решительно не допускал. Он был очень крут и легко классифицировал людей на идиотов и людей с какой-то надеждой. Я попал вот в эту вторую категорию. Значит, когда я поступал в аспирантуру, то Израиль Моисеевич попросту давал задачки по математике. Кто справлялся, того он брал. Хотя это никакого отношения к биологии не имело. Но он однажды мне сказал, уже в аспирантуре, когда я поступил, я стал выбирать курсы, которые я буду слушать, и пришел к нему посоветоваться. И он мне сказал замечательную вещь, которой я руководствуюсь теперь с тех пор. Он сказал, не лекции надо выбирать, а лектора. Не важно, о чем он говорит, важно, чтобы лектор был хороший. Вот. Так что не важно, что я сдавал математику, заниматься я стал бы биологией, и действительно стал заниматься биологией, а именно физиологией тремора у Виктора Семеновича. И даже были попытки сделать прибор, как регистрировать тремор, как количественно его описывать и так далее. Но, видимо, это шло у меня медленно, и Израиль Моисеевич узнал об этом, позвал меня и сказал... У вас, наверное, математика получится лучше. Значит, откуда он это взял? Когда он меня принимал, он мне дал такую задачку. Есть такое множество картана, по-моему, оно называется, когда одна треть остается пустой, а слева и справа заполненные. Потом эти трети тоже вынимаются серединка из них и так далее. Вот в этом множестве... Там была проблема, что оно, значит, несчетное, оно континуум. Надо было доказывать то ли всюду плотность, то ли, что это континуум. И я доказал. И Израиль Моисеевич очень понравился, потому что доказать, что было оригинально, такого как будто бы никто раньше и не давал. Я очень жалею, что я при пренебрег этой историей и никак ее не документировал. Вот. Короче говоря, поступил я в аспирантуру, посещал я семинары Гельфанда. Основная линия этих семинаров была выяснить, как работает мозг, где находится память, каков механизм сохранения памяти и его, и ее извлечения. Вот. Поэтому он интересовался физиологией.
Подождите, пока вы дальше еще не ушли, вы закончили, значит, примерно в 63-м году, да? А в аспирантуру вы поступали в физтеховскую или МГУ, или какую-то другую?
Нет, физтеховскую.
Физтеховскую?
Это была физтеховская аспирантура.
И когда вы кончали, это был по-прежнему радиотехнический факультет, или вы уже были
вот
на...
Вот как оказалось, меня совершенно не интересовало формальное мое положение. Я просто тек по течению... значит, запарывал один проект за другим, а когда уже срок кончился, а это был как раз где-то 62-63 год, может быть, 64-й, выяснилось, что у меня диссертации нет, и что я никуда не годен, я завис, но в этот момент я узнал, что я уже не принадлежу радиотеху, а, оказывается, принадлежу Лазуркину, физхимии. Лазуркин навел справки у всех моих руководителей, у Виктора Семеновича Гурфинкеля, у Ильи Моисеевича и у Александра Сергеевича Спирина, у которого я был в последнее время, занимался биохимией. Они мне дали очень хорошую характеристику, и так я попал в Институт атомной энергии, в радиобиологический отдел к Лазуркину. Ну, там я уже посерьезнел и сказал себе, что хватит это самое болтаться. Надо защититься. И защитился. Это заняло еще лет 5, но я защитился уже по ДНК. Вот, так что переход на физхимию произошел где-то как раз в тот момент, когда я окончал аспирантуру, или незадолго до этого. Вот, значит, моя первая тема диссертации была, как я уже сказал, тремор. Вторая тема была по математике. Когда Гельфанд меня забрал от Гурфинкеля и сказал, делайте математику, вот тут я объединился с Валей Кривинским. И не знаю почему, но мы выбрали матричный анализ. И стали ковыряться в матрицах и набрели на... интересную матрицу, интересный тип матрицы, у которой диагональ наоборот, поперек. Нам это понравилось, и мы стали с этим играть, и даже написали какой-то небольшой опус, но потом Израиль Моисеевич этот опус отдал своей жене, которая тоже математик была. Она почитала и сказала, что этот опус ее не восхитил. И тогда Израиль Моисеевич мне сказал, знаете, Эдик, и поскольку мы интересуемся механизмами памяти, и нам не хватает знания биохимии, то давайте вы пойдете к Александру Сергеевичу Спирину, он тогда был восходящая звезда в биохимии в советской, и займитесь биохимией, чтобы потом, значит, приступить к проблеме памяти.
Простите, пожалуйста, Спирин... Это потом, да. Это не институт белка впущено?
Это институт белка впущено.
Oh.
Значит, у него была в свое время лаборатория в институте биохимии Баха, и потом образовалась постепенно параллельно лаборатория, как раз в это же самое время, когда я у него был в аспирантуре, параллельно образовался институт белка, его лаборатория там.
И он потом,
вот.
Я не помню, он стал директором института...
По-моему, он был директором института.
Ага.
Но когда он стал директором института, может быть, сход уже и стал директором института. Он всегда был необычайно активный и инициативный человек, и неудивительно, что он был один из самых молодых академиков тогда. Вот. И вполне может быть, что он сразу пошел туда на директорский пост. Но это надо уточнять. Вот. У спирина я занимался так называемым безрибосомным синтезом белка. Он думал, что еще до образования рибосом, что очень сложная машина производства белка в клетках, был более примитивный синтез. И мы его таким образом искали. Были какие-то работы французские, мы на них ориентировались. Вот. Но у меня ничего не получилось, просто потому что я, как неопытный в биохимии человек, я не обратил внимания, что исходный препарат, которым я пользовался, уже содержал в себе меченые пептиды. То есть, когда я потом на выходе я выделял свой продукт, который якобы синтезировался, я находил эти пептиды. Был в восторге, значит, у меня происходит синтез. Оказывается, та гарантия, которую давала фирма 0,00% примеси, она оказалась неправильной, там вполне себе жили длинные пептиды, и вовсе никакого синтеза без рибосом не происходило. Так провалился мой последний проект. Вот. Но я не жалею, потому что как бы это сказать, никаких амбиций у меня в то время не было. И я таким образом, валандаясь с проекта на проект, приобрел огромный опыт и знания. Мне это очень пригодилось и до сих пор пригождается. В частности, извлечение сигнала из шума – это главный метод вообще всей моей работы в дальнейшем, вот и сейчас.
Знаете, когда я был позже, я специально взял спецкурс по статистической радиофизике, и мы занимались по учебникам Рытова.
Так.
Это вот как-то относится к тому, что вы делали? Я Рытова сам
это
не знал.
Это относится. Это как раз в учебниках Рытова и описано синхронное детектирование, там автокорреляции, вот эти вот вещи.
Знаете, интересно, мне было вас очень легко найти, потому что как только я написал Эдвард Трифонов на Гугле, я сразу нашел, что вы профессор в Хайфе в Израиле, увидел вашу фотографию, увидел ваши работы. Очень многие физтехи перестали заниматься наукой. Я, например, уже давно не занимаюсь наукой. Но интересно, что и вы, и Клинский по-прежнему очень увлечены и по-прежнему занимаетесь биологией.
Да, да, действительно. Я думаю, что после наших опытов по математике Валя переключился на свое любимое дело, которым он занимался немножечко и до того. Это волны Жаботинского, забыл, Белоусова.
Угу.
Он и до сих пор этим занимается. Значит, волны в сердечной мышце, вот это все. Один и тот же аналитический инструмент.
А вы потом, когда вы перешли, значит, в МХФ, да, в химфизику, к Лазуркину?
Я не приходил на факультет. Где-то там щелкнуло, меня перечислили, я никак этого не ощущал.
Нет, я имею в виду, после этого вы там продолжали много лет работать с Лазуркиным?
Да, я приступил к Лазуркину где-то в 65-м году. Я понял, что меня взяли за, так сказать, за перспективу, которую я никак никогда не доказал. И, в общем, я со всей ответственностью взялся за работу, чтобы не подвести человека. Уже хватит, сколько я лет пытался диссертацию делать. Но я не подвел Юрия Семеновича, и я там был у него, ну, не побоюсь сказать, одним из главных кадров. Очень скоро я стал руководить диссертациями других молодых людей. И у меня там вышло несколько студентов. Наташа Фроновская, Юра Любченко. Вот. А у Максима Франко-Минецкого, он немножко моложе меня и раньше защитил диссертацию. У него в аспирантуре были Саша Вологодский, который сейчас в NYU. Саша Лукашин, который, к сожалению, уже умер. Вот это то, что я сходу помню.
Понятно. А что еще, вот после того, как вы стали работать с Лазуркиным, что еще после этого вас связывало с физтехом?
понимаете, Юрий Семенович, он вообще замечательный педагог. И я тоже, не постесняюсь сказать, тоже педагог по натуре. Я не знаю, что я больше, ученый или учитель. Я всегда задаю себе вопрос, а как это я могу объяснить студентам? И тогда возникает вопрос уже исследовательский. Вот. И Юрий Семенович это быстро увидел и сразу назначил меня читать лекции. Вот. И я сходу, значит, через, я не знаю, год-два работы у него уже начал всех учить по нуклеиновым кислотам, по молекулярной биологии, хотя опыта у меня большого не было, немножко по биохимии Успирина. То есть я очень быстро нахватался до высокого уровня, настолько, что можно было преподавать. Вот, и потом, значит, я все время преподавал до своего отъезда, до 75-го года. То есть я уехал в 76-м. Год был без работы примерно. Вот. А перед этим еще года за два, где-то в 72-м, может быть, 3-м году Юрий Семенович меня сделал замзав кафедры такого вот. Ну, то есть я занимался студентами, их распределением, там, нашими студентами. Кафедры.
75-й год. Я только поступил в физтех в 75-м году.
Ага. Ну, это уже не важно. Мы обсуждаем историю. Там уже не важно, кто когда.
Скажите, пожалуйста, мне говорили, что вообще идея биологии на физтехе была настолько революционна, и вообще биологическое направление, что люди боялись, что как это может быть воспринято в бюрократических кругах. Поэтому, в частности, Лазурская кафедра, она сначала не называлась кафедрой молекулярной биофизики.
Да.
А как мне сказали, она была, сначала называлась кафедрой физики полимеров, потом года через два стала называться биополимеров. А может быть...
Честно говоря, не знаю, как она называлась. И не думаю, что надо было очень скрывать, что это имеет отношение к биологии. Надо заметить, что революция в умах физиков в России в сторону биологии произошла после 1953 года, после Вотсона и Крика. Тогда Игорь Евгеньевич там, по-моему, давал семинар на эту тему. И физики буквально зажглись. А это было тяжелое время для биологии. И физики быстро сообразили, что можно прекратить притеснение хотя бы части биологов, забрав их под крышу Института атомной энергии. Так появился радиобиологический отдел. На самом деле это был Институт молекулярной биологии под крышей Института Курчатова. Там было несколько замечательных совершенно людей. Роман Вениаминович Лурье, Хессин-Лурье, выдающийся совершенно человек. Вот он преподавал у нас на кафедре. И руководил студентами. В частности, Гольдфарбом, Алексом Гольдфарбом, который сейчас в Штатах. Так что, когда у физиков появилось большое уважение к биологии, начиная там с середины 50-х годов, я думаю, что особых препятствий для образования биологической ориентации на физтехе не было.
Хорошо. Эдуард, ну, мы говорим уже где-то около получаса, и вы ответили на все мои вопросы.
Мне не жалко.
Вы хотите что-то еще добавить? Какие-то у вас есть слова мудрости?
Но я, пожалуй, добавлю вот про Юрия Семеновича Лазуркина. Это редкостный человек, замечательных человечьих качеств, педагог, такая father figure, как американцы говорят. И, значит, некоторые задают вопрос, как такой человек, кристально чистый, мог быть партией. Он был до конца, до смерти, 92 года, по-моему, он умер. Он был коммунистом. Вот. Я себе могу представить, каких мук это стоило ему оставаться чистым коммунистом в этой грязи. И он очень самоотверженно боролся за науку, за биологию, которая была в России под угрозой, в Советском Союзе под угрозой. Действительно самоотверженно. Вот, и в этом ему честь и хвала. Он построил безукоризненно основательную кафедру молекулярной биофизики, и она, безусловно, вошла в историю советской науки. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Это хорошая, солидная глава истории советской науки.
Эдуард, я вчера добавил немножко информации про него на веб-сайт, и я хотел бы добавить больше, потому что веб-сайт, хотя мы начали его, про Льва Лазаревича Шига, группу да. физики живых систем, кафедру, и, но потом это стало разрастаться, и, в общем-то, это MFTE Biology, так называется веб-сайт, так что информация про Лазуркина была бы очень-очень к месту. Так что если вы мне что-то пришлете, какие-то материалы, я пытался найти статью в журнале «Биофизика» 2009 года, то, что вы сказали, как бы некролог, но я нигде ее не нашел. Только ссылки...
Я попробую. Я не уверен, что у меня есть окончательный вариант, но драфт точно имеется. В него потом Фран Каменецкий внес какие-то изменения. Но драфт у меня, по-моему, есть.
А, ну хорошо.
Окончательный вариант у Максима Франко-Миевского, у которого имейл я вам пришлю.
Спасибо большое. Спасибо. Эдуард, ну, до свидания. Я надеюсь, что мы еще теперь будем говорить как-нибудь.
Да, я с удовольствием. Это очень интересные страницы истории науки. Очень интересные. И все, что я помню, я с радостью сообщу.
Ну, всего доброго.
Я еще удивляюсь, что я помню.
Это было 46-50 лет назад, где-то так.
Да, да.
Давно. Ну, всего доброго, до свидания.
Всего хорошего, Лёва, спасибо.